Алексей Янов. Смоленская Русь. Экспансия. Роман. Глава первая. После отъезда Изяслава Мстиславича в отпуск на юга, я уже в новом статусе князя-наместника был вынужден передислоцироваться на левый берег Днепра в Свирский терем. В Заднепровье, в моем тамошнем покинутом дворцово-производственном хозяйстве, поставил главным верного мне дядьку-пестуна Перемогу. В первый же день, в то время, когда челядь перевозила с места на место сундуки и узлы с вещами, я вместе с небольшой кавалькадой конных разведчиков, переодетых по случаю в полные доспехи, проехался по улочкам окольного города. Нужно было во всей красе показать себя свету. Смоленск стал многолюден, как, наверное, никогда прежде. Откуда и народу столько взялось? Горожане и приезжие бродили по улицам толпами. Серо-черная людская масса разбавлялась изредка нарядными шубами вельмож. Вместе с тем, из-за срочного отъезда князя с большей частью дружины, чувствовалось, что обстановка в городе нервная и несколько напряженная. Тем не менее, торговля, получившая от меня живительный пинок в виде латунных монет и новых товаров, процветала. Торговые ряды, засыпаемые охапками снега, по-прежнему словно и нет зимы, ломились от всякой всячины, которой добавилась убоина. Меня приостановила группка молодых боярских дочерей, о чем-то щебечущих у распахнутых ворот боярских хоромов. Они были в дорогих парчевых одеждах, подбитых мехом, и в синих шапочках с меховой опушкой. С раскрасневшимися то ли от холода, то ли от смущения лицами, девчата у меня поинтересовались на предмет того, появлюсь ли я на гуляниях по случаю дня какой-то Катерины Санницы, покровительницы невест. В этот день, оказывается, принято гулять, гадать и кататься на санях. Ну, его к лешему такие праздники, подумалось мне. Не успеешь и глазом моргнуть, как оженят на ком-либо. Вежливо отказался, отмазка у меня железная появилась. Я теперь был не каким-то княжичем, а целым подручным князем своего отца Изяслава Мстиславича, да к тому же еще и его наместником. А вы мне тут, понимаешь, предлагаете подростковые забавы? Около полутора часов таким вот макаром неспешно курсировали по улицам города. Снегопад еще больше усилился. Наконец мы все, с ног до головы засыпанные снегом из-за разыгравшейся не на шутку в юге, покинули окольный город и въехали на территорию Свирского детинца. На подворье, помимо радушных цепных псов, нас встречала суетящаяся дворня, частично разбавленная моей заднепровской челядью, единственным желанием которой было угодить своему новому хозяину. Весь трудовой коллектив дружно падал в ноги, отказываясь самостоятельно подниматься, несмотря на мои настойчивые просьбы. Ну и так далее, всячески проявляя свое низкопоклонство. Вечером того же дня в Гриднице собрались представители главных боярских родов города. Практически все они были моими компаньонами, только вовлеченные в совместный наш с ними бизнес разной степенью интенсивности. Но в боевом торговом товариществе состояли все без исключения, лично или через своих доверенных купцов. На эту встречу также заявились смоленский епископ вкупе с игуменами нескольких пригородных монастырей. С отъездом князя охрана дворца поменялась, и теперь вельмож встречали расквартированные здесь бойцы первой роты первого батальона первого смоленского полка. Размещались они здесь на ротационной основе. Через неделю их должны будут сменить бойцы того же батальона, но уже из второй роты и так далее. Первым батальоном командовал Улеп. Он, соответственно, пробудет в этом дворце ровно 3 недели, а потом будет заменен комбатом 2. В Ильинском дворце на аналогичных условиях встала 25-я рота 9-го батальона 3-го Смоленского полка под началом комбата Твердилы. Хоть комбат 9 никогда не просыхал, но и на службу откровенно не забивал, делегировав большую часть своих служебных обязанностей своим ротным командирам. Вельможи нескончаемой чередой заходили и рассаживались по лавкам, ждали моего появления. Я в это время в компании своих дворян находился в ныне опустевшей светлице князя. Дворянам было объявлено о том, что я освобождаю их от ненужных мне должностей, меченож, конюших и прочих сомнительных спальников. Охрана у меня теперь из пехотинцев, а поить, кормить, одевать меня и челядинцы смогут. Поэтому для них я придумал новые должности и иные места приложения их трудовых усилий. Еще раньше из состава моих дворян убыли спальник Корыть, подавшийся в науку, спальник Вируслав, возглавивший заводское правление и училище ПТУ при металлургическом заводе. 4 из 5 пороховщиков без остатка растворились в химических производствах. 5-й Нил заделался математикам. Теперь же пришла пора и остальных, так и не поддавшихся искушениям научно-преподавательской и естественно-испытательной деятельности, распределить по более вменяемым и понятным мне должностям. «Все вы, друзья мои, с сего дня начнете новую для себя службу», — начал я свое выступление. «Не волить никого не буду, но поработать некоторое время на новых должностях вам придется. Потом тех из вас, кому новая служба не понравится, я переведу туда, куда вы сами того пожелаете. Обещаю». Дворяне были само внимание. Все как один навострили уши и затаили дыхание. «Ты, Борислав Немунич, больше не конюший. Отныне станешь моим управляющим и должен будешь создать новую организационную структуру – управление при князе. Она в себя будет включать 2 отдельные службы. Первая – служба по делам князя, включающая штат моих личных помощников. И вторая – служба охраны. Вот, держи, управляющий». Стоявшему на вытяжку по стойке смирно Бориславу я передал несколько исписанных мной листов бумаги. «Здесь я расписал тебе то, как мне видится функционирование этого твоего управления. Сразу хочу тебя успокоить. Все, что здесь мной написано, быстро на практике ты осуществить не сможешь. Поэтому поспешай не спеша и начни со службы моей охраны. Отныне тебя должны слушать и подчиняться всем твоим требованиям дежурные охранные роты в моих дворцах, а также их командиры, кто бы они ни были. От Звеньевого до полковника». Очень важную и ответственную, Борислав, возлагаю на тебя задачу. «Слушаю, княже!» Борислав на манер моих пехотинцев козырнул, поднеся свою пятерню к непокрытой голове. Но на эти мелкие условности я внимания не обращал, фуражки здесь еще не в ходу. «В штате твоего управления будет состоять мой личный секретарь с помощниками, точнее, с будущими помощниками. Даю тебе, Борислав, на ознакомление с документами ровно сутки. Завтра в это же время доложишься, что тебе понятно, что нет. В чем смогу, помогу и подскажу». «Все ясно, Владимир Изяславич». Борислав выглядел довольным да нельзя. Похоже, очень уж он впечатлился своей новой должностью. «Николай Башмаков!» Гаркнул я на примостившегося на краюшке лавки парня 15 лет от роду. Тот вскочил, как ударенный током.
«Слушаю, Владимир Изяславич!»
Протараторил он, преданно по-собачьи, поедая меня глазами. «Чем последний месяц при мне занимался, то и будешь продолжать делать, но уже получая зарплату 10 латунников в месяц. всегда живой и подвижный, как ртуть, Николка замер, как будто впал в каталептический ступор. Еще бы, сын простого городского сапожника не только всегда будет при князе, что уже само по себе великая честь, но будет еще и бешеные по нынешним временам деньги получать. «Усади ты его, наконец, на лавку!» — обратился я к стоявшему рядом Бориславу. Но тут Николк сразу ожил и кинулся ко мне в ноги благодарить своего благодетеля. Успокоился через минуту, когда его бывшие дворяне еле-еле отняли от моих сапог и, держа подмышки, посадили обратно на лавку. Когда все успокоились и умолкли, я продолжил. «Следующий у нас по списку...» Спустя полчаса выдал всем сестрам по серьгам, объявил также об учреждении еще одного важнейшего ведомства, Главного военного управления, ГВУ. Правда, с пока еще вакантной должностью управляющего, но зато сразу с тремя службами. Хозяйственный, во главе с Братило, сыном княжеского истопника, особой военной службой ОВС, верховодить которой теперь будет мой бывший спальник Тырий, военно-технической службой ВТС, под руководством бывшего меченоши Нерада. К этим пока еще эфемерным службам прилагались такие же, существующие пока только на бумаге отделы, военного строительства, вооружений, резервистов и призывников, материального обеспечения, питания, вещевое довольствие, кадрово-аттестационные. Все входящие в структуру хозяйственной службы, военной разведки и контрразведки, специальных войск, политический отдел, все в составе особой военной службы ОВС, оборонного заказа и технического контроля, проверки качества. В ведомстве военно-технической службы ВТС. Кроме того, всем службам в обязательном порядке были приданы финансовые кадровые отделы, их я поручил сформировать, а потом возглавить математику Нилу. Остальных своих дворян Люта, Усташа, Вертак и Вторижа, излишне боевитых и плохо подходящих для системной управленческой работы, я отфутболил в гнездовские полки. Там для них самое место. Им я выдал нашивки с буквами ПП, что у меня означало помощник полковника или подполковник, и направил их на помощь зашивающимся действующим полковникам с обязанностями адъютантов-преподавателей. Дело в том, что мои полковники, бывшие княжеские десантники, все еще оставались малограмотными, и их следовало срочно подтянуть в этом направлении. Адъютантов подполковников в конфиденциальной беседе я заверил, что это их должность временная, максимум на год, а потом они сами смогут единолично возглавить батальоны и полки, чем их сильно обрадовал. Несколько дней спустя заметил еще две точки роста. Были созданы военно-промышленное управление, ВПУ, под началом Вируслава. Он теперь стал у меня многостаночником, так как от работы в заводском управлении в училище ПТУ я его не освобождал. Начальником химической службы при ВПУ стал главный гнездовский химик Прибиш. Пороховой отдел при этой же службе возглавил советник Клепик Василь. Оружейную службу при ВПУ с отделами пушкарским, ручного и огнестрельного оружия, корпусов гранат, мин, снарядов, бронным, холодного оружия возглавили мастера-пайщики СМЗ, при этом по-прежнему оставшись работать на действующих производствах. Все эти новые структуры существовали пока неофициально, так как мной не было ни подписано, ни тем более обнародовано никаких нормативно-правовых актов, которые могли бы придать легальность новым учреждениям. ГВУ разместили в Гнездово, в одном из бараков. ВПУ в пустующем амбаре, при металлургическом заводе. А УПК были выделены комнаты во всех моих теремах. И заработали хоть как-то приемлемо, все эти управления, службы и отделы тоже далеко не сразу. Более или менее они раскочегарились спустя многие месяцы, после периода долгого и напряженного, я бы даже сказал, кропотливого ковыряния в моих нервах. Но иного выхода нет. С тюнами и прочими огнищанами нам было не по пути. А через неделю я вспомнил о здравоохранении. В приложении к санитарно-карантинным баракам и организовал очередную бумажную службу на вырост. Образование, книгопечатание, науки и здравоохранение, отдав ее под патронаж ученого-естествоиспытателя, бывшего спальника Корытя. В этот вечер обстоятельно побеседовать с будущими управленцами и адъютантами не получилось. Неожиданно раздался деликатный стук в дверь. Получив разрешение, в дверной проем вошел и сразу, как положено, вытянулся пехотинец с нашивками взводного на желтом поле сюрко. Это был молодой человек лет 18 с гладко выбритым лицом. В отличие от княжеской дружины, что-либо отращивать у себя на лице в пехотных войсках устав разрешал только в званиях от ротного и выше. Все остальные были вынуждены регулярно бриться, если, конечно, не хотели схлопотать наряды вне очереди. В походах это правило, конечно, так строго не соблюдалось. «Княже, разреши обратиться?» «Слушаю тебя, взводный. Бояре с попами все в сборе». Стоило лишь войти в гридницу, как все бояре встали, приветствуя меня поклоном. Один лишь епископ продолжал, как ни в чем не бывало, выседать на своем обитом бархатом персональном кресле. «Господа бояре», — поклонился на три стороны. «Рад вас всех видеть», — поздоровался сразу со всеми присутствующими. «Здравствуй, святой отче». В отдельном порядке подошел и облобызал волосатую длань священника, за что с плохо скрываемой неприязнью был осенен крестным знамением. «Недолго тебе, кочевряжица, осталось», — думал я, рассматривая этого сноба в ризе. «Дай мне только несколько месяцев подтянуть новые пополнения рекрутов. И потом при моем появлении ты на коленях будешь ползать». На большинство этих деятелей от церкви, погрязших в ростовщичестве, массово холопящих в своих монастырях православных людей, наплевав на все заповеди Божьи, я просто не мог спокойно смотреть. Потому как знал, что дальше будет еще хуже, когда истерзанные усобицами русские земли обратятся в пепелище под копытами степной орды, эти деятели, получив от монголов налоговые преференции, с радостью провозгласят Батыя царем, а главного предателя, Ярослава Всеволодича, признают святым. Я вернулся назад, плюхнувшись в свое кресло. Сидящие на лавках бояре притихли, выжидающе смотрели на меня. Алексий сидел, опершись обеими руками о посох, и в мою сторону даже не смотрел. Игумены перебирали четки и тоже помалкивали. Вероятно, открывать заседание придется мне. Откашлившись, я начал свою речь. «Я, как наместник нашего князя Изяслава Мстиславича, буду самостоятельно, точнее при помощи княжеских ключников, тиунов и огнищан, заведовать дворцовым хозяйством и всеми делами в княжеских уделах и властях. Кроме того, готов вместе со Смоленским, Тысяцким отвечать за оборону города, случись такая надобность. А за все остальные дела я не в ответе». Бояре уже хотели было разродиться гулом, но я его успел перекрыть своими следующими словами. «Не спешите, не совсем правильно я выразился. Остальные княжеские обязанности, как то формирование новых погостов, назначение судей, тиунов, таможенников в городах княжества и иные дела, предлагаю передать Боярской думе. До чего вы на этой думе договоритесь большинством голосов, то я и завизирую.